Носильщик ждал Машу у камеры хранения багажа с билетом в руках и с выражением лица, намекавшим на тяжесть понесенных трудов. Место было жесткое. Маша, прикорнув на нижней полке, задремала и проснулась лишь через 5 часов в густых сумерках перед самой Вязьмой. Ей стало неловко, что она так по-детски спала, вместо того, чтобы в дороге считать часы и минуты. Времени оставалось только на то, чтобы попытаться хоть немножко привести в порядок смявшийся, пока она спала, жакет, незаметно для соседей пальцами оттягивая его к низу за полы. Наконец поезд остановился в Вязьме. Маша наизусть знала из писем и рассказов Сенцова, где он живет, и, выйдя с чемоданом на привокзальную площадь, сразу пошла вверх по улице, в конце которой чернели луковицы Пятиглавого собора. От собора следовало свернуть налево, по улице Луначарского, потом еще раз налево, в переулочек. Там, в соседнем с типографией доме, жил Сенцов. Дом этот, стоявший в глубине двора, как и описывал его Сенцов, был старый, каменный, двухэтажный, с несколькими одинаковыми подъездами, ни на одном из которых не было никаких надписей. «Кого вам?» — окликнула Машу, вошедшая во двор женщина, с двумя кошелками в руках. «Дома нет». «Ну, все равно, пойдемте», — сказала она, когда Маша ответила, что ищет Сенцова. Женщина, а вслед за ней Маша, вошли в крайний слева подъезд и, поднявшись на второй этаж, очутились в длинных и узких сенях с тремя одинаковыми дверями. Поставив в сенях обе кошелки и положив упавший на пол пучок лука на кухонный стол рядом с примусом, женщина подергала среднюю дверь и сказала: «Я же говорю, нет его». Подойдя к правой двери, она достала из-под порога ключ, отворила дверь и скрылась за ней. «Входите же», — услышал ее голос, оставшаяся в сенях Маша. Комната была маленькая, заставленная вещами. Главной вещью был большой дубовый буфет. Второй главной вещью был комод. Остальное — мелочи. Маленький круглый стол, еще столик поменьше и еще совсем маленький. Очень маленькая бамбуковая этажерка и совсем маленькая плетеная подставка для цветов. Даже кровать, и та была маленькая, вроде раскладушки, но накрытая белым пикейным одеялом с горкой подушек в изголовье. Женщина, которую Маша теперь разглядела, была небольшая, худая, нервная. Она с минуту пометалась по комнате, что-то куда-то кладя и перекладывая, потом повернулась к Маше, пригласила ее сесть и сама села на стул против нее. «Значит, вам Ивана Петровича?» — сказала женщина с интересом, рассматривая Машу и как бы сверяясь с уже имевшимся у нее представлением. «Да», — сказала Маша и ничего не прибавила. «Иван Петрович говорил мне, что может случиться, вы приедете», — сказала женщина. «Спрашивал даже, не могу ли я вас у себя устроить?» «Конечно, могу». «Но Барсуков сейчас в Смоленске, на курсы уехал на неделю, так что можете у него в комнате ночевать, если вам надо будет», — добавила женщина без любопытства, с простой житейской рассудительностью. Женщина говорила о себе и Барсукове так, словно Маша заранее должна о них все знать. И Маша в самом деле заранее все это знала из писем Сенцова. Знала, что Барсуков — литературный сотрудник и живет в соседней с Сенцовым комнате. Знала, что женщину зовут Анной Андреевной, что она видела когда-то лучшие времена. Была замужем, а сейчас живет одна, работает няней в родильном доме через день, а в свободное время ведет холостяцкое хозяйство Сенцова и Барсукова. По мнению Сенцова, она была человеком несчастным, но не озлобленным. Маша считала, что Сенцов отличается полным незнанием людей, но сейчас ей казалось, он прав. «Может, чаю выпьете?» — спросила женщина. «Нет, спасибо, Анна Андреевна». «А вы совсем как на фотографии, что у Ивана Петровича», — сказала женщина. Она продолжала неподвижно сидеть напротив Маши. У нее было худое и нервное морщинистое лицо с почти до бела выцветшими большими голубыми глазами и стянутыми пучком на затылке посидевшие и казавшиеся пыльными волосы. «А я ведь тоже была хорошенькая, вот не поверите». Анна Сергеевна потянулась к бамбуковой этажерочке и положила на стол голубой, бархатный, выцветший, как ее глаза, альбом. Не отдавая Маше в руки, она перелистала альбом и, открыв на одном из первых листов, пододвинула так, чтобы Маше было видно. В овальном вырезе молодая и совсем не худенькая женщина сидела на неудобном узком диванчике рядом с пышноусым, нагловато глядевшим прямо перед собой офицером. «Это муж. Он в мировую войну одно время служил по провианской части», — сказала Анна Андреевна, и Маша, увидев на карточке громадные прекрасные глаза молодой женщины, поняла, что след той былой красоты сохранился именно в нынешних, старых, выцветших голубых глазах, хотя о них, наверное, уже давно нельзя сказать, что они красивы. «Моего мужа расстреляла ЧК», — сказала Анна Андреевна, закрыв альбом и положив его обратно на этажерку. «В 21-м году. За спекуляцию. Он уже ушел тогда от меня и уехал в Москву. Он мне и раньше изменял, почти с самой свадьбы. У нас не было детей», — добавила она, не то объясняя, почему он ей изменял, не то давая понять, что в их жизни вообще не было ничего хорошего. О том, что ее муж расстрелял ЧК, она сказала совсем равнодушно, как о чужом. Потом она вдруг сказала ту фразу, что Маша помнила из письма Сенцова, что она видела когда-то лучшие времена. Но сказала это так безрадостно, что Маша поняла. Слова относились только к тому, что она была когда-то моложе и богаче, а не к тому, что она была счастливей. И Маше стало грустно от мысли, что люди стареют и не всегда бывают счастливыми. «А вы думаете, Иван Петрович поздно вернется?» С запинкой, называя так Сенцова, спросила Маша. «Ведь сегодня суббота». «А для них что ж суббота? У них газета в воскресенье выходит. Они в субботу иногда в типографии до ночи сидят. Слышите, машина-то шумит?» Маша прислушалась. Через открытое окно было слышно, как в соседнем доме что-то гудит и двигается. «Только он сегодня не в типографии. Он вчера в Комарово, в Комаровский колхоз пошел. Сегодня к вечеру обещал вернуться. Они сейчас все так, на месте не сидят. Уборочная скоро». «А далеко это Комарово?» — спросила Маша, с тревогой подумав, что если далеко, то Сенцов может и не вернуться сегодня. «Верст 20», — сказала Анна Андреевна и, приподняв на столе клеенку, вынула лежавший под ней ключ. «Вы пойдите у него отдохните. Чего же вам тут сидеть-то?» Открыв дверь комнаты Сенцова, Маша переступила порог и нащупала рукой выключатель, о котором Анна Андреевна сказала, что он сразу же справа от двери. Машу охватила при этом такая робость, что как будто если она отдернет сейчас руку от выключателя и сделает шаг обратно за порог, то в ее судьбе еще что-то можно будет переменить. Испытав это чувство, Маша подумала, что оно глупое, быстро повернула выключатель и шагнула вперед. Однако глупое чувство не проходило. Закрыв за собой дверь, она торопливо села на кончик стоявшего возле двери стула и только после этого начала рассматривать комнату. Под потолком висела электрическая лампа без абажура. В комнате стояли платиновый шкаф, большой письменный стол, судя по всему служивший и обеденным, два стула и большая кровать с никелированными шишечками. Маша вспомнила, как Сенцов писал ей, что соседка насильно обменяла его раскладушку на кровать, уверяя, что на раскладушке такой большой мужчина не может поместиться. Для книг была устроена длинная самодельная полка, доска, подвешенная на двух веревках. Кроме того, много книг лежало на столе и на шкафу, а часть выглядывала из-под кровати. На подоконнике стоял горшок с резедой, любимым Машиным цветком. Над письменным столом висели две фотографии. На одной, старой, еще дореволюционной, был снят покойный отец Сенцова, сельский учитель. Он выглядел на фотографии совсем молодым и был очень похож на сына. Другая фотография была Машина, с наивной, как ей теперь казалось, надписью «Ване Сенцову с обещанием верной дружбы», словно она хотела обязательно подчеркнуть, что ничего другого ему не обещает. Вот дура-то! А он над столом повесил. И все 3 года уверен был, что приеду к нему. Сначала рассердившись за надпись на себя, теперь она рассердилась на Сенцова. Но долго сердиться не могла, потому что сразу же рассмеялась, увидев на шкафу атлас с торчавшими из него концами 2 галстуков, заложенных туда, чтобы их прогладить. Книги, лежавшие на столе, были оттеснены налево и направо, к краям. Наверное, когда Сенцов писал, он занимал локтями сразу 3/4 стола. Книжная полка была подвешена не на веревках, а, как выяснилось, на 2 электрических шнурах. На ней стояли книжки стихов, по скверной сенцовской привычке раскрытые и перегнутые на понравившихся стихотворениях. Полка висела низко, над самой кроватью, наверное, для того, чтобы он, не вставая, мог своей длинной ручищей достать любую книжку. Заглянув в незапертый платяной шкаф, Маша увидела там 2 знакомые ей выстиранные и выглаженные сенцовские рубашки. Одну он носил еще до того, как Маша уехала в Комсомольск. Старенькая ковбойка, воротничок у нее посекся и был заштопан. 2-я рубашка была белая, новая. В ней Сенцов в последний раз приезжал в Москву. В другом отделении висели пальто Сенцова и 2 костюма. Один выходной, черный, в котором он приезжал в Москву, другой коричневый, покупку которого Сенцов юмористически описал ей 1 год назад. Кажется, этот костюм был все-таки немножко лучше выходного черного. «А в чем же он ушел?» — подумала Маша, которой в эту минуту казалось, что у Сенцова не может быть ничего неизвестного ей. А ей были известны только эти 2 висевших в шкафу костюма. У самой двери, на гвозде, рядом с рукомойником, висела белоснежная, еще пахнущая утюгом полотенце. На крышке рукомойника лежали зубная щетка, мыльница и зубной порошок, а под рукомойником на табуретке стоял таз. Маша вспомнила, что ей нужно помыться с дороги, бросила взгляд на чемодан, но не стала открывать его, а, сняв жакет и подобрав выбившиеся волосы, стала умываться, довольно пофыркивая в ладони и ежась от холодных струек, попадавших за расстегнутый воротничок блузки. Потом она взяла в руки хрустящее полотенце и прижала его к мокрым щекам. В эту минуту вошел Сенцов. «Маша!» — крикнул он таким голосом, что она испуганно отступила на шаг, чувствуя, как капелька воды течет по носу. Зажав в загорелой руке парусиновую фуражку, Сенцов стоял на пороге, большой, веселый, в расстегнутой у ворона полотняной косоворотке, в юнгштурмовских зеленых галифе и сапогах. Вся эта одежда была большая, широкая, по росту ему и по сравнению с его нелепыми кургузами костюмами шла ему просто необыкновенно. Обветренное лицо его дышало здоровьем, белые зубы весело блестели, и казалось, что пахнет от него свежим сеном, несколько былинок которого торчали у него в волосах. И хотя Маша с самого утра предчувствовала, что все уже решено, но окончательно решенным все оказалось только сейчас. Сенцов все еще стоял, не двигаясь, и она первая сделала 2 легких, быстрых шага навстречу ему, и первая обняла его за шею. Завтракали поздно, около полудня, втроем, Сенцов, Маша и Анна Андреевна. Утром Маша вышла и увидела на столе в сенях крынку с топленым молоком и 2 глиняные миски. Одну с редиской, луком и огурцами, другую с клубникой. Тронутая этой заботой, Маша пригласила завтракать отнекивавшуюся Анну Андреевну. Анна Андреевна сначала сидела молча и как на иголках. Она досадовала на себя, что не отказалась завтракать с ними. На самом деле она нисколько не мешала Сенцову и Маше, потому что они были вдвоем до ее прихода и знали, что снова будут вдвоем сразу же, как только она уйдет. А ненадолго и добровольно принятая на себя в присутствии третьего человека сдержанность, наполненная воспоминаниями и предчувствиями, вносила лишь особую прелесть в их первый завтрак в этой комнате. За завтраком больше всего говорили об Артемьеве. Сенцов так подробно расспрашивал о нем, о его письмах и о том, каким именно тоном сказала Надя про его ранение, что Маша устыдилась. Она вчера отдалась своей неприязни к Наде и из-за этого даже не попросила у нее дать прочесть глазами то место письма Надиного мужа, где речь шла о Павле. «Боже ты мой!» — сказала Анна Андреевна, услышав, что брат Маши был ранен. «Опять война!» И две маленькие непритворные слезинки выкатились из ее выцветших голубых глаз. «Ну, какая же это война?» — успокоительно сказала Маша. «Это пограничный конфликт». «Ах, не говорите вы мне этого!» — сказала Анна Андреевна. «Вы еще такая молодая». «Я 3 года прожила на Дальнем Востоке», — сказала Маша. «Там всегда пограничные конфликты». «Ах, не говорите, не говорите, вы еще такая молодая», — настаивала на своем Анна Андреевна, качая головой и тихонько поламывая пальцы, так, словно неотвратимое несчастье было уже совсем рядом. «Главное, что он хотя и был ранен, но теперь уже совершенно здоров», — вмешался в разговор Сенцов. «Это она тебе точно сказала?» — обратился он к Маше. «Точно. 2 раза повторила. Я думаю, что он ранен в руку. Поэтому его 2-е письмо было на машинке». «Ты матери не говорила?» «Нет, и не буду. Пускай сам напишет». «А он не напишет». Сенцов встал из-за стола и прошелся по комнате, поскрипывая сапогами. Маша утром отговорила его от облачения в черный костюм и заставила надеть все то, в чем увидела его вчера вечером. «А все-таки в интересные места попал Павел». «В очень интересные», — сказал Сенцов. Маша, которая считала в порядке вещей, что ее брат уже давно военный и всю жизнь будет им, с удивлением посмотрела на Сенцова. В выражении его лица она прочла что-то новое для себя, чего она не знала, и о чем они еще никогда не говорили с ним. «Интересно, что он сейчас там делает?» Сенцов снова сел за стол и, взяв заложенную за чернильницу маленькую старую фотографию Артемьева, долго глядел на нее. «Сейчас там, на Дальнем Востоке, уже 6 час вечера», — сказала Маша. Сенцов продолжал сидеть молча. Он думал о том, насколько велик на самом деле этот конфликт в Монголии, о котором в газетах писали так, что ничего толком нельзя было понять. После завтрака Сенцов и Маша стали собираться за город, погулять и выкупаться. «Хоть покажу тебе, где у нас купаются», — сказал Сенцов. «А то, наверное, буду всю неделю приходить только затемно, так вместе и не сходим». Они уже решили, что Маша останется здесь сразу на всю неделю, а в следующее воскресенье они съездят в Москву вместе. Напевая «Чижик-пыжик, где ты был», Маша гладила на письменном столе Сенцова свое синенькое летнее платье. Анна Андреевна только что ушла, оказав последнюю за утро услугу, дав свой утюг. «Ну что, Чижик, попал в клетку?» — спросил Сенцов по требованию Маши, одну за другой доставая с полки и разгибая книжки стихов. «Это ты что, о себе?» — Маша рассмеялась. «Чему ты смеешься?» «Собственным мыслям». «Каким?» «Старым и глупым. А каким?» «Не скажу». Она снова рассмеялась и, выставив Сенцова из комнаты, надела синенькое платье и довольно долго вертелась перед единственным стареньким зеркалом, которое почему-то было вставлено в самый верх створки гардероба. Для того, чтобы смотреться в зеркало, пришлось влезть на стул, с которого ее нетерпеливо снял заждавшийся в сенях Сенцов. «Пойдем. Надо еще дать телеграмму маме, что ты завтра не вернешься. И послезавтра». «И после-послезавтра». «И после-после-после-послезавтра», — пропела Маша на мотив собственного сочинения. Ей хотелось дурить. «Когда я был маленьким, — сказал Сенцов, — мне казалось, что я знаю тайну телеграфа. Я думал, что телеграммы, скатанные в трубочку, летят из города в город прямо по проводам, но только так быстро, что никто этого не видит. И я все смотрел на провода и старался увидеть. И мне даже иногда казалось, что я вижу, как они очень-очень быстро перескакивают от столба к столбу». «Ты что-нибудь пишешь сейчас?» — спросила Маша. Слова Сенцова о том, как по проволоке летят телеграммы, показались ей поэтичными, и она вспомнила о его неудавшейся, изорванной повести. «Нет, ничего не пишу», — испуганно отозвался Сенцов, подумав, что изорванная повесть была тем единственным, о чем не надо было говорить даже Маше. «Пойдем». «Нет, теперь подожди», — сказала Маша, освобождаясь из его рук, вдруг становясь серьезной и, вместо того, чтобы идти, усаживаясь на стул. «И ты сядь». Он недоуменно, но послушно сел против нее. «Знаешь», — сказала Маша, кладя руку на его колено и удерживая Сенцова так решительно, словно им никак нельзя было уйти из этой комнаты, прежде чем она не скажет того, что хотела. «Ты мне писал в Комсомольск такие письма, что мне сейчас, кажется, я даже лучше знаю тебя, чем если бы жила все время где-нибудь рядом с тобой». «Ну, это как сказать?» «Нет, именно так», — сосредоточенно сказала Маша, недовольная тем, что он ее перебил. «Но знаешь что?» «Что?» «Все-таки это неверное чувство». «Почему?» «Потому что это неправда. Мне кажется, что я все знаю о тебе, а на самом деле я даже не знаю, что ты делал вчера. Когда я тебя увидела, ты вошел веселый и чем-то очень довольный. Я увидел тебя. Нет-нет, ты уже и до этого был чем-то очень доволен. Разве это не правда?» «Правда», — улыбнулся Сенцов. «У меня был вчера хороший для газетчика день, хорошие дела». Он хотел продолжать, но Маша его перебила. «Вот видишь, а я не знаю, какие дела. Я даже тебя не спросила. А все потому, что вообразила, что я тебя вообще очень хорошо знаю, вообще». Она повторила это слово с презрением. «А я должна знать каждый твой день, каждое твое дело. Каждое, понимаешь?» «Понимаю». Он улыбнулся своей доброй и действительно понимающей улыбкой и хотел встать. «Нет, подожди». Она снова придержала его за коленом. «Мне стыдно, и я никуда не хочу идти, пока ты мне не расскажешь про свои вчерашние дела». «Ах, Маша, Маша», — сказал Сенцов, вставая, несмотря на ее сопротивление, и приподнимая ее со стула за локти. «Что ты спешишь? Ты же ко мне не на свидание приехала». Маша почувствовала в его голосе силу и твердость, и даже грусть, словно предупреждавшую, что вместе им придется знать не только одно то радостное, о чем думала сейчас она сама. «Ах, Маша ты моя Маша», — как показалось ей с укором, повторял он, все еще не выпуская ее локтей. «А что, если я тебе расскажу не только про вчера и про завтра, а про то, как вся жизнь задумана лет на 20 вперед? Как задумана, если с тобой, и как была задумана, если без тебя? А разве ты думал об этом, если?» «Да, конечно», — просто и твердо ответил он. «Это уже давно зависело не от меня, а от тебя». И Маша, глядя на него, вдруг вспомнила дождь, перрон и его лицо тогда, 3 года назад, когда она уезжала в Комсомольск на Амуре. «Ну так как же», — сказал Сенцов. «Обо всем сразу, сейчас поговорим». Но Маша только виновато улыбнулась сквозь непрошенные слезы и за руку потянула его из комнаты.